С возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок, и со мной снова Эмори Смит. Мы дружим уже 10 лет. Я подталкивал тебя целых 10 лет, и ты наконец согласился. Так что спасибо тебе от меня и от имени всех людей, кто хочет свободы и полного раскрытия. Спасибо за приглашение, Дэйв. Мы как-то ехали в машине, и мы говорили о телах пришельцев, с которыми ты работал, но потом ты сказал мне кое-что, что, мне кажется, проливает свет на весь масштаб твоего опыта. Я бы хотел, чтобы мы поговорили об этом сейчас, хотя, наверное, это было немного позже в твоей карьере, но это поможет установить важную истину. И это то, что настоящие инсайдеры обычно имеют массу потрясающего опыта и вещей, которые они делали. Так что расскажи про Ватикан. А, Ватикан, да-да-да. Итак, частная организация обратилась в Министерство обороны и военные лаборатории, чтобы им выделили техников и ученых, которые могли бы поехать в Ватикан и посмотреть на их архивы, потому что они знали, что там была информация о корабле, который находился в Нью-Мексико. То есть было НЛО, которое сбили, и это был свежий случай. Да, очень свежий. И они взяли его. Почему они сбили его? Он был враждебен, он делал что-то плохое. Нет, ничего такого, он просто оказался слишком близко к некоторым из наших вооружений. А, понятно. И это из того, что я слышал, из доклада. Я не знаю, где он разбился, я только знаю, где он оказался. Мы знаем о том, как выглядел этот корабль и кто был внутри? Нет, внутри никого не было, но корабль был в форме тетраэдра или пирамиды. Лучшее, как я могу это описать, это если бы кто-то сделал тетраэдр из труб ПВХ, правда? Да. Примерно в 2,5 метра в диаметре. И внутри него был какой-то свет. Правда? Да. Это что-то вроде дрона? Возможно. Но опять же, многие из этих кораблей на самом деле имеют сознание. И периодически этот свет мигал, а пространство заполнялось, и внутрь нельзя было заглянуть. Что заполняло пространство? Как я сказал, что это был пустой тетраэдр из ПВХ-трубок. Ага. Он прозрачный, свет внутри можно было видеть. А, ага. Какого цвета был свет? Синего, но он был очень маленьким, сантиметров 7-8 в диаметре. Ого. Да, и сам тетраэдр был белым. Да, снаружи он был как бы из ПВХ-трубок. Чисто белый, без отверстий и каких-либо швов. Если ты приближался к кораблю, то он заполнял пространство внутри и становился непрозрачным. Я все еще не догоняю. То есть у тебя есть прозрачный тетраэдр, только с внешними контурами. Ясно? Ясно. То есть он прозрачный, и ты можешь видеть этот шар света, но если ты приближаешься к нему, он становится непрозрачным. Тетраэдр становится непрозрачным? Да. И как он тогда выглядит? Просто белый. Вау. Чисто белый. То есть это похоже на дрон? Там не было пилотов? Пилотов не было, но это не значит... Понимаешь, если есть свет, то это может быть форма сознания или существо. Поэтому нельзя... Каждый раз, когда у нас есть свет или энергия, мы в первую очередь должны предполагать, что это существо, а затем уже разбираться. То есть ты говоришь, если я правильно понял, что Министерство обороны держало этот сбитый корабль в Нью-Мексико, но они не знали, что это было и откуда. Я не знаю, где его сбили, я только знаю, что его хранили в Нью-Мексико, потому что я работал там. Но он был первым в своем роде, поэтому им нужно было... Но они хорошо знают корабли, которые обычно сбивают, верно? Да. У них обширный каталог. У них обширная коллекция, я бы сказал. Понятно. Но этот сбил их с толку. Да, похоже, что он излучал частоты, которые очень их удивили. И он не демонстрировал агрессии после того, как его сбили. И он явно был в рабочем состоянии. И ты сказал, что он попадал в категорию материалов, которые сами по себе могли быть формой жизни? Ну, я не знаю, потому что я не изучал его с самого начала. Все, что я знаю, это что внутри был шар, излучающий энергию, а энергия и свет могут означать, что это форма жизни. Ясно. И что они решили делать с этим кораблем, если они не знают ни что это, ни откуда? Что они могут сделать с ним в таком случае? Ну, обычно они формируют рабочую группу, и они проводят расследования по всему миру, потому что во многих странах есть и другие каталоги, и в других религиях, И, конечно же, Ватикан всегда имел огромную базу данных и огромный архив всего на свете, артефактов из космоса и всего, что они находили и собирали за многие годы. И у них есть подземная база под Ватиканом. Итак, двое ученых и я отправились в Ватикан, в секретную часть Ватикана. Мы проехали на лифте 7 или 8 этажей под землей. И вот как все это началось. Мы получили разрешение от них, они все организовали. Мы просто подрядчики, которые приехали туда, чтобы собрать любую информацию, связанную с этим кораблем. То есть такое межведомственное сотрудничество обычное дело? Да, окей. Обычно это обмен услугами. Итак, ты ведь ветеран ВВС, верно? Да, и мы слышали от разных инсайдеров, что в военно-промышленном комплексе есть крыло ВВС и крыло ВМС, и что они откололись после Второй мировой войны и стали отдельными военно-промышленными комплексами. Совершенно верно. То есть ты можешь сказать, что работал со стороны ВВС, потому что ты там служил? Да, для этого случая так и было, но они все равно работают вместе, когда у них возникает вопрос, понятно. Они не сталкиваются лбами, но они, конечно, держат свои секреты при себе, потому что чем больше они смогут показать правительству, тем больше бюджета они получат в конце года. И если у меня есть классные штуки, которые я собрал в этом году через такую корпорацию или военную лабораторию, то я получу больше денег, поэтому они не всегда делятся своими секретами, но они всегда сотрудничают, чтобы исследовать то, что они не могут сделать по отдельности. И этого принципа они придерживаются всегда. Кажется, наш военный бюджет, даже официальный бюджет, составлял около 864 миллиардов долларов в прошлом году. С унитазами за $700 и прочими раздутыми ценами, с маленькими болтиками, которые стоят по $65. Я хочу сказать, что в военном бюджете есть множество возможностей для серых расходов. Так и есть, там есть унитазы за $700, они покупают их оптом по 2000 штук в хозяйственном магазине за $2. А куда же идут остальные деньги? Ну, похоже, вы, ребята, деретесь за эти деньги. Как ты только что сказал. Это как здоровая конкуренция. Да, это конкуренция, но знаешь, из моего опыта, я, конечно, далеко не был на руководящих должностях и не был финансовым консультантом у них, но из того, что я слышал от высокопоставленных людей там, они все равно получают примерно одинаковые бюджеты. То есть они не обходят друг друга на миллиарды долларов. И, кстати, речь идет не о миллиардах, а о триллионах долларов. То есть если включить все другие источники дохода. Верно. Итак, если у них есть корабль, который сбили, и они не знают, что это, то в общих чертах твои догадки, я понимаю, что ты не знаешь точно, но твои догадки могут быть точнее, чем мои. Как часто ты думаешь, такие корабли находят? Ежедневно. Правда? Ежедневно? НЛО падают каждый день? Ну, они на самом деле... Я такого точно не ожидал. Они на самом деле опознаны. Когда мы говорим НЛО, мы подразумеваем корабли. Но очень много чего берут в космосе или сбивают в космосе и привозят на Землю также. И, конечно, они совсем не всегда кем-то пилотируются. И многие из этих штук, вроде троянских коней, они хотят, чтобы мы привезли их сюда. Чтобы мы исследовали их технологии и смогли воссоздать их. А, как позитивный троянский конь. Верно, позитивный троянский конь. Это не заражение искусственным интеллектом, которое захватит планету. Нет. Окей. И вот что самое классное. Многие ученые понимают это, и корпорации это понимают. И как только они это изучат, это навсегда становится нашим, в конце концов, станет достоянием общественности и поможет улучшить нашу жизнь. Послушай, я все еще в шоке, и, наверное, зрители тоже. Каждый день? Каждый день? Да, каждый день. Разве люди не записывали бы это на телефон? Разве не было бы больше сообщений об этом? Я думаю, множество такого можно увидеть и на YouTube, и в других ресурсах. Наверное, 90% из них это фейк и дезинформация. Верно. А также наши корабли, сделанные по инопланетным технологиям, которые летают просто, чтобы напугать людей и так далее. Так что это тоже есть. Но нужно понимать, что это обычно не происходит над большими городами. Эти корабли обычно сбивают еще за пределами нашей атмосферы, а потом привозят на Землю. Они доставляют их сюда очень аккуратно. на поверхность. То есть это не так, что ты сбиваешь какой-то истребитель и видишь, как он дымится и горит, и падает потом. Бабах! Такое бывает очень редко. То есть в каком-то смысле, если можно уподобить это войне, они очень стараются не оставлять никакой техники на поле боя. О, да, ты не увидишь никакой техники на поле боя. Ясно. То есть, что бы ни случилось, они привозят это, и это намеренно, и изучают. То есть, это значит, как я думаю, что с разными инопланетными группами установлены дипломатические отношения. Когда люди пытаются нарушить эти соглашения, или договоры, так сказать, тогда начинается проблема. Ты согласен? Да, так же, как с Эйзенхауэром. Там происходили очень позитивные вещи. Во время встреч было несколько таких президентских встреч с разными инопланетными цивилизациями. И вот что происходит. Только потому, что президент пожимает руку какому-то инопланетянину, не значит, что его военно-промышленный комплекс также участвует в этом договоре. Ясно. И вот где проблема. Так что наш договор сейчас не действует из-за таких проблем. О, да. Итак, если бы ты мог сказать, я понимаю, что это просто навскидку, или, может быть, у тебя есть информация, я не знаю. Если ты говоришь, что в среднем, каждый день, они что-то подбирают, это 365 раз в год, сколько из них, по твоему мнению, могут быть нетипичными и требовать более глубоких исследований, чтобы мы могли разобраться в них? Давай проясним кое-что. Когда я говорю один раз в день, это может быть устройство, это может быть археологическая находка, или что-то из космоса, что они взяли, или что-то, что мы сами сбили. Так что вот сколько данных и артефактов мы получаем каждый день. Вау. Вот почему эти проекты так быстро растут и столько денег выделяется на них. Потому что мы имеем неограниченное количество, мы не поспеваем за тем, что происходит. Так что они начали просто складировать все эти штуки. И организации, ведомства тратят большое количество денег, чтобы закупить спутники и следить за всеми этими объектами с помощью световых детекторов нейтрино. И они создают собственные методы изучения этих технологий. То есть это не только военно-промышленный комплекс. Я хочу кое-что сказать тебе. Это очень злит меня, так что это будет вопрос, который я задам с некоторым раздражением. Но меня очень разозлило, когда я разговаривал с моим инсайдером Джейкобом, и он сказал мне об избытке технологий, что иногда они находили такое большое количество техники, как, например, руины на планете Марс, что просто на случай, если мы попадем туда в будущем, они просто брали и закапывали эти древние руины бульдозером, чтобы скрыть это. Потому что они уже знают, что там, но они не хотят, чтобы это можно было легко найти. Ты когда-нибудь слышал о таком? Я слышал, что такое происходит здесь, на Земле. Я бы не удивился, если бы тоже происходило и на Марсе. И думаешь ли ты, что количество техники и артефактов, которые собрали в этих секретных программах, такое огромное, что очень часто они могут получить что-то новое, и это даже не продвинет наше знание очень далеко? Нет, обычно в 90% случаев это продвигает наше знание. Ага. Получи они любую технику, корабль или тело, мы все еще будем учиться. Знаешь, мы первобытные люди, которые все еще изобретают молоток и колесо. Так что все эти небольшие кусочки и детали порой складываются в новую для нас картину. Ты можешь получить кусок сегодня и кусок через пару лет и сказать, а, вот эти два кусочка связаны. И вот почему так важно, что сейчас военно-промышленный комплекс и частные организации начинают сотрудничать. В вещах, которые они не могут разгадать, потому что раньше они могли работать над чем-то по 5-10 лет, не прося никого о помощи. Это как муж и жена, которые ездят по кругу, и муж отказывается остановиться и спросить, как проехать, если он заблудился, потому что он слишком упрям. Но сейчас все меняется. Они делятся информацией, они делятся данными. Но очень ограниченно и осторожно. Знаешь, мне кажется, что Интеллектуальный капитал, финансовая, информационная ценность будет гораздо больше, когда больше квалифицированных людей смогут работать над этими вещами. Мне кажется, что когда произойдет раскрытие, у нас потенциально появится на десятки или сотни больше миллионов людей, мы сможем сделать квантовый скачок даже дальше, чем они продвинулись сейчас. Гораздо дальше. И это мое предположение. Да. Конечно, все еще будут общие правила и законы. Но технологически мы сможем мгновенно трансформировать мир. За одну неделю мы сможем поднять дома на 15 метров над регионом Амазонки, чтобы не вырубать там деревья больше. Вау. Города можно будет строить где угодно. Я знаю, что наше правительство связывалось со мной, чтобы я поучаствовал в проекте создания полностью автономного города в США. С собственными сетями и собственными коммуникациями. И так далее, потому что они готовятся создавать такие модели повсюду. И наше правительство полностью это поддерживает. Особенно президент. Это говорит мне, что у нас нет никакой проблемы перенаселения. Если у нас есть люди, которые могут стать квалифицированными работниками, то нам нужно больше людей. Нам нужно идти и колонизировать, строить внутри спутников, строить внутри планет, на поверхности этих планет. Нам не нужно избавляться от людей, нам нужно больше людей. Да, нам и будет нужно больше людей, потому что как только все эти данные и информация будут обнародованы, тогда все станут очень умными очень быстро. Люди сразу же начнут обучаться всему этому. И секретная наука, которая стоит за тем, как все это делается и работает, будет раскрыта. И как только это раскроется, ты прав, это будет как полететь на самолете из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, но на Луну или на Марс, чтобы помочь в колонизации. И это будет так же безопасно и так же легко. Ладно, я хочу, чтобы мы закончили с Ватиканом в этом выпуске. Вы спускаетесь на лифте, вы получили задание выяснить, что, черт побери, это за штука в форме тетраэдра, верно? Что ты увидел? Сначала скажи мне, что это был за лифт. Что-нибудь необычное было в нем? Нет, это был просто большой лифт, больше обычного, туда можно было загнать машину. Обычный лифт, очень чистый. Круглый или квадратный? Нет, квадратный, прямоугольный. Итак, двери открылись, и что вы увидели? Мы вошли, пол был белым, стены белые, черные перила где? Там были черные перила по периметру, за которые можно было держаться. Окей. На стенах? Да, на стенах. Где-то на высоте в 1 метр. Там не было ни окон, ни стекла, обычный лифт. Очень тихий, я не понял, что мы уже поехали даже. Это был самый тихий лифт, что я видел. Знаешь, обычно чувствуешь такой скачок, но там не было никакого скачка. И мы просто стояли, разговаривали, когда двери закрылись. Мы стоим, и я думаю, кто-нибудь уже нажмет кнопку, или... Я немного забеспокоился. И потом вдруг двери открываются. И я думаю, что в Ватикане сломался лифт? Ты был в какой-то форме или в гражданском? Я был в гражданском, да. Ничего особенного. Итак, ты заходишь. После того, как двери открылись, что ты видишь? Первое, что я увидел, это огромный зал. Он напомнил мне, я не люблю ссылаться на фильмы, но... В Гарри Поттере в Хогвартсе были эти хранилища, на которых работали тролли. Когда смотришь вверх и видишь все эти квадратные ячейки... Но те были ржавые, а эти были безупречно чистые, красивые, застекленные. О боже. Огромные застекленные ячейки разных размеров. То есть очень клевые. Между этими ячейками проходили такие полосы. И по этим полосам между ячейками ездили платформы где-то 2 метра в ширину. И они ездили без каких-либо рывков. Они просто как бы парили и поворачивали. Но только под углом. Они не могли ездить кругами. И было много людей, стоящих на этих платформах возле ячеек. Они что-то смотрели, что-то делали. Я не ходил, я был только на первом этаже. Слушай, но это не похоже И вот почему я хотел, чтобы ты рассказал об этом. И именно сейчас, потому что мы думаем, библиотека Ватикана — это просто горы книг на полках. А это совсем не то. Но мы уже подходим к этому. Потому что нам нужно было пройти через этот зал, чтобы попасть в эти старые архивы, которые показывают в фильмах, с книгами повсюду. Но то, что ты описываешь, похоже на фантастический фильм. Это должно было просто захватить дух. Да, это была самая удивительная, или одна из самых удивительных вещей, что я видел, потому что повсюду были эти стекла. Я думал, что они держат все это за стеклом. И как это глупо, ведь стекло может разбиться, землетрясения и прочие взрывы. И он сказал, нет, это не стекло, это металл. Это такой металл. Ого. Наверное, прозрачный алюминий? Ну, может, он просто сказал, что это из металла, а не из стекла. Это все, что он сказал. Окей. Он не рассказал детали. Я был там не для того, чтобы изучать это стекло, хотя я хотел. Так что же было за стеклом? Давай проясним. Много чего. Устройства, которые я никогда не видел. Некоторые выглядели как оружие. Некоторые выглядели как свитки на больших плитках или как из плексиглаза. Их были целые кипы. У них были свои, то есть на дверях не было никаких надписей. Никаких номеров, никаких символов. Просто гигантские 6 этажей этих ячеек. Боже ты мой. Просто нереально. И как я сказал, ячейки тоже были от 30 сантиметров до целых 6 метров. Они были шестиугольные или квадратные? Квадратные, все квадратные. И когда мы зашли, я заметил устройства, которые выглядели как гигантские... Знаешь, эти ваджры? Эти древние медные штуки, которые держат вот так? В Тибете. Да, в Тибете. И я замечаю, что они такой же формы, но без пустот внутри, они светятся. Вау. Из них не выходило никаких проводов. Я всегда думал, что двойная ваджра — это некая технология, которую они просто скопировали в этих скульптурах. Верно, но эти были как такие классные дизайнерские, ультрасовременные версии. Очень клевые, с красивыми краями, и они светились без каких-либо проводов или розеток. Там просто был свет. Вау. Не надо понимать, что я был там не из-за этих штук. Я не мог остановиться и посмотреть на них, как на экскурсии в Лувре. У нас было задание, мы держали рот закрытым и шли, куда нас вели. А шли мы в архив, чтобы найти упоминание об этом устройстве. Точнее, корабле со светом внутри. И что было дальше, после этого величественного хрустального зала? После этого мы дошли до конца зала, там были две двери, которые открывались в стороны. Стеклянные двери? Да, стеклянные, они открывались автоматически. Звук какой-то был? Нет никакого звука. Вау. Там было очень тихо, и что еще странно, не было никакого эха. Потому что я думал, что мой голос будет создавать эхо в этом зале. И когда ты увидел людей на этих движущихся платформах, во что они были одеты? Они все были в белом, знаешь, как хирургические халаты, такой же материал. И на голове у них также были белые шапочки. Да, они были в стерильных костюмах, но это не была хирургическая стерильность. Я думаю, что бы они там ни делали, они что-то держали в руках, рассматривали что-то или смотрели через стекло. Я лично понятия не имею, что они именно делали. И думаешь, были еще какие-то слои за этими ячейками? То есть более глубокие слои за первым слоем, или это был только один слой? Я был на первом этаже, я не мог видеть. То есть для меня они просто заканчивались. Некоторые были глубиной в 3 метра, некоторые в 6 метров, некоторые всего в 30 сантиметров. А некоторые были огромными. Мы прошли мимо одной ячейки минимум в 6 метров высотой. Вау. Нереально. Точно. И что произошло, когда эти бесшумные двери открылись? Мы попали в главную библиотеку, судя по всему. И там огромные цилиндрические вакуумные трубы, диаметром от 1 метр до 2 метров примерно. И их там сотни. И они уходят вверх очень высоко. Ты сказал, от метра до двух? Да, от 1 метра до 2. Они из стекла или металла. Стекла, что у них там? И на них есть такие окошки, которые можно открывать. И внутри них полки, которые поднимаются и опускаются. У них есть штука, которую они держат в руке, они могут проскроллить вверх, и все эти полки опустятся, то есть они на полках, и книги на полках или таблички опустятся. Ничего себе. Да, вверх и вниз, внутри этих цилиндрических колонн, которые, как я слышал, герметичны, чтобы защитить книги от обветшания. Ого. Итак, они провели нас к месту, мы подошли к такой колонне, и он вытащил книги, где были упоминания этого корабля. И мы смогли получить всю информацию. Как выглядели книги и сколько им было лет? Судя по всему, эти книги были переведены с какой-то другой книги, которую кто-то написал раньше. Потому что он сказал, что все это переводы. И они были просто аккуратно напечатаны на современных материалах. То есть ничего необычного, если честно. Они просто были сшиты в папках и так далее. То есть в них не было ничего необычного или футуристического. Это просто была база данных. Но во многих колоннах, которые я видел, были очень старые кожаные книги. В одной колонне были как бы блоки, но потом оказалось, что это таблички, на которых была информация. А на каких-то из книг были цветные обложки, яркого цвета. Да, я видел одну колонну, где были книги с разными цветами и разных размеров. Я видел, что на одной из полок была книга в 2 метра. Ого. Она выглядела как книга, то есть я был далеко от нее, метров за 10. Когда Пит Питерсон описывал свою поездку в Ватикан, он сказал, что многие книги там были в кожаных обложках с пряжками или застежками, и что они были ярких цветов, то есть ярко-красного, ярко-зеленого. Да, я видел это. И они очень толстые. Кожа была очень толстая, на них были настоящие пряжки. Я видел очень много таких, проходя мимо. А вы могли взять книгу, почитать ее на столе где-нибудь? Нет, он вытащил ее, и там повсюду стоят столы. Они на возвышениях над полом. И он разложил ее на двухметровом стеклянном столе, или что это было? Стекло или нет? Я просто скажу, металлическое стекло. И он открыл ее и показал нам все. Но мы не могли ее трогать. То есть он показывал, та-да-да-да. Там был переводчик, потому что сам он плохо говорил по-английски. И там еще было два техника, которые отвечали за сохранность книг. И это было интересно, такие библиотекари. Они открыли книгу, и он начал листать. И я и двое ученых посмотрели на нее. И это было то, что нам нужно. В точности. А потом мы спросили его, было ли у них что-то похожее. И оказалось, что было. И тогда они повели нас в другое место и показали нам другую книгу. И в ней были наброски точно такого же корабля. И они были древними. Я не знаю, какого периода. Это был очень старый свиток, потому что корабль не был нарисован на бумаге. Там был огромный свиток. И набросок, который сделал какой-то монах. И там были физические описания на каком-то другом языке. Нам дали снимок этого наброска и копию книги и проводили к выходу. Ты понял примерно из того, что они говорили, что это была за штука и откуда она взялась? Какие-нибудь детали? Нет, потому что как только я вернулся, я больше не участвовал в этой работе. Все, что я могу сказать, что, судя по всему, это было устройство, которое было оставлено здесь намеренно, чтобы помочь нам. И это все. Я больше не участвовал в этом проекте. Это было на другом языке, и ты сказал, что это была даже не книга. На чем это было? Как это выглядело? Это выглядело как вощеная бумага. И она выглядела как черная вощеная бумага, и похоже, что можно было писать на ней, и слой можно было снимать, чтобы снова писать. Так она выглядела. Конечно, я не трогал ее, но это был в точности тот же корабль. Но он был гораздо больше, наверное, раз в 10 больше. То есть нарисованный корабль был в 10 раз больше, чем тот, что был у нас. И что ты думаешь о том, что мы говорили, что люди начнут обучаться после того, как произойдет раскрытие? Каким ты видишь этот процесс? Ну, первое, что произойдет, это все захотят знать, куда идти. То есть, я хочу быть тем, кто... Я хочу знать, как вырастить что-то за один день. Помидор. Я хочу знать про антигравитацию и как сделать мою машину летающей. Так что люди тут же захотят знать. И дело уже будет за правительством, какую информацию выпускать университетам и общественности. Потому что они сделают это правильно. Они, скорее всего, сначала передадут все университетам. И будем надеяться, что многие ученые быстро подхватят все это и смогут сделать интернет-лекции, другие способы сообщить об этом общественности, чтобы люди могли начать думать об этих вещах. Потому что нужно будет выложить все в открытый доступ, чтобы это стало стимулом для всего населения планеты. И чтобы люди захотели что-то делать, а не просто удерживать все в университетах и сказать, ну, сначала приходите и научитесь всему, а потом уже... Но я думаю, обучение всему этому также будет гораздо легче, потому что вместе с этими технологиями также придут методы быстрого обучения. А также как заботиться о себе, о своем здоровье. Многие из наших повседневных занятий сильно упростятся. Здорово. Итак, спасибо, Эмери, что пришел. И спасибо за просмотр. Это «Космическое раскрытие». Я ведущий Дэвид Уилкок с нашим специальным гостем Эмери Смитом.